Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Мы с вами говорим о том поле информационной войны, в которой мы с вами живем. Мы говорим не только о тех событиях, которые сегодня совершаются, и вы видите, да, в каких странах, в каких там блоках, кто с кем, как говорится, дружит, тусуется, да. Одни говорят одно, другие говорят другое. Но мы касаемся не только таких, будем говорить, глобальных масштабов. Мы говорим вообще о любом человеке, чтобы разобраться, врет он или говорит правду. Мы живем в таком мире, где эта информационная война, это вообще мир и любой информации. Вот кто-то вам что-то рассказывает, где-то вы что-то там прочитали, где-то увидели по интернету или по телевизору что-то, по радио услышали, да. Мы пересекаемся друг с другом там по работе, как соседи, да, компаньоны по бизнесу. Мы все время среди людей, и все люди всегда что-то говорят. Не обязательно, я говорю, говорят с умыслом, хотя таких тоже очень много, да. Не говорю о том, что вот все просто врут специально, да. Мы с вами говорим о том, хоть специально, хоть не специально, но мы живем в мире информации. А вот правдива она или неправдива, да, нам надо разобраться. Даже если нас специально не обрабатывают, нас специально никто не пытается надурить, да. Любая информация, которую мы слышим своими ушами, должна быть проверена, потому что мы живем в мире грешных людей. Там, где грех, там преступление. Где преступление, там не может быть правды. Там всегда будет сокрытие чего-то, да, или перенаправление вины на кого-то или на что-то, да. В любом случае нам надо научиться разбираться. И мы с вами коснемся сегодня такого момента, не только разбираться в людях, да. Помните, когда я начинал эту тему, я говорил, что у меня как бы есть несколько названий для этой темы, да, ну вот избрал я такую, именно «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Это одно из, как говорится, названий было «Самое большое брехло в мире». И мы коснемся и этого самого большого брехла. Уже извините за это выражение, да. Ну, можно было бы сказать «вруна» так. Ну, брехло это больше так по-украински, я бы сказал, звучит, да. И звучит так достаточно, ну, будем говорить, конкретно. Так вот, продолжая с вами эту тему, я хочу напомнить, мы с вами читали, значит, место Писания. Это Иакова 3 глава с 1 текста. Мы с вами прочитали по 6 текст. Я напомню 5 и 6 текст, чтобы у нас сознание, как говорится, напомнились эти мысли, и потом перейду уже к следующему 7 и 8 стихам. Значит, в 5 стихе, 6 и 6 стихе написаны такие слова. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». И мы с вами говорили, я так коротенько просто напомню, от какой гиены язык воспаляется, да? Кто его как бы поджигает? От гиены. И я говорил вам, что гиена это вовсе не та гиена огненная или ад, как некоторые говорят, где будут все гореть в огне. Здесь в данном случае просто идет такая аналогия, как гиена, которая будет, ну или как ад, который будет сжигать все и всех, кто там будет находиться, так точно. И наш язык, вот обратите внимание, огонь, который когда начинает гореть, он не останавливается. Все, что горючее, он идет, можно так сказать, ковром, да, как стихия какая-то, да, как цунами, как волна, от цунами идет на берег, да, вот так язык будет испепелять все. И мы с вами говорили, что язык, небольшой член тела, да, он огонь, и как много вещества зажигает, то есть, другими словами говоря, язык зажигает все наше естество. Ну, если так сказать, получается, что язык – это самый главный виновник всех наших проблем. Но я вам должен сказать, что согласно Библии и согласно жизненного опыта, если каждый из вас понаблюдает за собой, вы поймете, что язык, в принципе, не виноват. Он не является инициатором того огня. Он поджигает, но он не инициатор, да? Его поджигают, им пользуются для того, чтобы где-то что-то поджечь, да, кому-то, как говорится, что-то напакостить. Язык – прекраса неправды. Обратите внимание, вот это выражение – прекраса неправды. Неправда – это ложь, о чем мы с вами и говорим. И заметьте, а что такое прекраса? Ну вот есть какая-то неправда. Пусть даже может быть и правда. Да, вот бывает такое, что да, мы попали в какую-то ситуацию. Там что-то было. Но когда тот, кто ненавидит этого человека, начинает пересказывать, он, заметьте, прекраса, приукрашивает, набрасывает очередных каких-то красок, так распишет, что тот человек уже сам себя не узнает. Поэтому, заметьте, язык прекраса не огонь, прекраса не правды. То есть он приукрашивает, добавляет, привирает. И в результате, вы сами понимаете, был бы человек, его можно так разукрасить, что его никто не узнает. А если поверят, так скажут, ну так вообще этот человек и жить как бы не должен. И вот смотрите. Он оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. То есть, обратите внимание, ну, самый такой простой наглядный пример – семья. Человек, ну, в каком-то настроении, плохом или дурном, да, или пришел с работы, или, как говорят, встал с постели не с той ноги. Ну, конечно, дело не в ноге. Что-то он там накануне думал, может, стал уже, будучи, как говорится, под влиянием каких-то негативных мыслей, да, и вот внутри закрутилось, да, и он стал недовольный, кто-то по дороге попался, он фыркнул на него, жена что-то спросила, он ее куда-то, как говорится, на задворки послал, что лезешь не в свое дело. И все просто, обратите внимание, дети зашуганные, жена перепуганная, что будет, уже боится спросить, и там кушать давать, не давать, потому что тут, как говорится, ничего не было, уже получила. А сейчас просит кушать, так не то дало, не такое, не соленое или пересоленое, или переперченное, да. Обратите внимание, язык оскверняет все тело, и я сейчас приведу пример. Мимика, заметьте, язык как бы уста, да, но взгляд становится колючим, да, если человек зол. Мимика меняется, руками начинается такая, знаете, вот жестикуляция, идет какая-то такая, знаете, по телу нервная дрожь, он всем своим естеством под ноги попал, он ногами что-то футболит, понимаете, с глаз искры, молнии, да, с уст бранные слова начинаются, то есть руки идут в ход. Ноги, как говорится, футболяют все, что под ногами находится. Но я вам говорю, что да, тут написано, язык оскверняет все тело. Но есть уточнение, что не язык. Просто когда человек позволяет языку расхаживать, он автоматически позволяет всему телу. То есть, заметьте, ну, будем так говорить, уста наши – это как жерло вулкана. Если отсюда, из этого жерла, поперла магма, попер черный дым, пепел, огонь, да, то заметьте, значит, человек все, потерял контроль над собой. И вот это показатель, язык это, да, начинают и руки, и мимика, и взгляд, и слова там, да, и, как я уже сказал, и телодвижения какие-то, и ногами в футбол начинаем играть. Но на самом деле не язык. Я вам сейчас просто прочитаю об этом тоже текст определенный, только не сразу, вот прямо сейчас, чуть-чуть позже, там через 5-10 минут. Так вот, на что хочу вам, я наперед забегая, скажу вам, прежде чем прочитаю. А в Библии написано: от избытка сердца говорят уста. И я вам привожу пример, что если уста заговорили от избытка сердца, это говорит о нашем внутреннем, ну, будем говорить, критическом эмоциональном состоянии. Мы потеряли самообладание над собой. И первое, как говорится, жерло вулкана – это наш язык. Отсюда, как говорится, все проблемы. Языку позволили, самому неудержимому злу, как мы с вами читали, все. Человек может уже драться, человек может уже, как говорится, бодаться, ногами футболить, материть может. Ну и все, как говорится, полный спектр, чего хочешь. Каждый из нас, наверное, все это видит и в своей жизни видел и не раз, да, и понимает, о чем я с вами сейчас говорю. Но от избытка сердца говорят уста. Я напомню вам, что сердце – это наши эмоции. И эмоции не имеют абсолютно никакого ума и никакой извилины. Там просто что-то под линейку проведено прямо. Там нет мысли. Это орган, который выражает свое эмоциональное восприятие человека, информации, допустим, там, увиденного фильма, когда он дает оценку кому-то, каким-то людям, да. Это просто эмоциональная, я уже, извините, скажу, безмозглая, необдуманная оценка, когда человек просто выплескивает из себя, ну, весь негатив, всю свою реакцию по поводу услышанного, увиденного или оцененного им, да. И вы все знаете, я сейчас вам приведу пример, почему я говорю, это безмозглое состояние человека. Кстати, как у пьяного. Человек, когда пьет, у него рассудок, как говорится, теряет свои функциональные способности. Да. И дальше. Вот эмоции начинают вылазить из человека. Я вам просто говорю, хотите узнать человека? Ну, не делайте, конечно, так. Напоите его, и вы узнаете, какой он на самом деле. Честный, правдивый, пакостный или добрый, совестливый, да. Все, что он будет, заметьте, пока человек трезвый, мозги его удерживают от всякой глупости. Он понимает умом, что потом придется сожалеть о всем, что скажешь или что сделаешь в порыве своей глупости. Да? И я говорю, не обязательно его напоить. Вы просто посмотрите на человека, который выпил. Во-первых, раз садится выпивать, уже, как говорится, мне дальше не надо смотреть. Если он пьет, и я смотрю, как он пьет, как говорится, в три горла, да, ну тут разговора нет, вы увидите настоящего человека, каким он является. То есть мозг будет пока функционировать, мозг будет пытаться скрыть весь негатив, чтобы люди не увидели его в таком скверном виде. Если он выпил, мозги отключились. Если мозги отключились, с него вылазит абсолютно все его естественное нутро. И вы можете, как говорится, узнать человека наперед, как говорится, если вы думаете с ним, какими там делами заниматься, я уже не говорю там жениться, замуж выходить, да, вы увидите человека в нетрезвом состоянии. Даже, я бы даже так сказал, ну, конечно, верующие этого делать не будут, но неверующие. Пойдем в ресторан, давай выпьем вот так и посмотрите, вот он будет выпивать или нет. Далее, если выпивать будет, посмотрите на взгляд. Если у него такой взгляд, знаете, как говорится, как начищенная медь, о, смотрите, тут это клиент, клиент попался. Свежак прямо, да? Так вот, я говорю, у пьяного, что у трезвого, говорят, на уме, у пьяного на языке, слышали, да, такую поговорку. И я вам что хочу сказать. В Библии есть такой текст, это, кажется, у пророка Исаии написано. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Что имеется в виду под этими словами? Там речь идет о Ефреме, ну, это одно из колен сынов Израилевых, да, и там написано: горе венку, гордо, венку гордости пьяных ефремлян. Там речь не идет о том, что они поголовно все пили. Колено Ефрема было самое многочисленное. Ну и поэтому считалось, что это как бы, ну, самые благословенные люди среди Израиля. Из-за этого они считали себя какими-то такими особенными, да, как иногда сегодня кое-кто себя тоже считает каким-то особенным, да, с высоко задертым носом. Когда человек, заметьте, горе венку гордости, венок гордости пьяных ефремлян. Гордость делает человека безумным. Он начинает хвастаться, говорить какие-то нереальные свои, описывать какие-то нереальные подвиги, от которых, слушая которые у некоторых уши вянут, думает, ну, хоть бы, хоть как-то скромнее бы врал, но настолько все, будем говорить, явно, даже невозможно все, что он тут рассказывает, какие подвиги совершал, а он рассказывает на полном серьезе. Так вот, что я хочу сказать. Пьяный, но не от вина, шатаются, но не от секеры, не от водки. От чего же они пьяны? Любой, вот заметьте, человек выпивает алкоголь, у него отключается рассудок. Я не раз рассказывал, рассказывая о природе греха внутри человека, не раз говорил, вот человек — это как бы замкнутый сосуд, и так для примера привожу 3-литровую банку, как бы с крышкой плотно, которая закрывает горлышко, и внутри этой банки есть разум и есть чувство. И чем больше мы потакаем своим эмоциям, чувствам своим, да, чем больше даем им зеленого света, чем больше ими руководствуемся, они разрастаются, как качок в каком-то тренажерном зале, и начинают зажимать разум человеческий. То есть, чем более эмоциональный человек, тем меньше у него ума. Кстати, хочу просто вам напомнить. Еще раз то, что всегда вам говорю, не верьте моим словам, проверьте на себе, проверьте на своих близких, семье, что в момент какого-то эмоционального всплеска человек совершает неадекватные поступки. Если делает глупости, вы подсказываете, он не слышит, он не видит, он просто какую-то пургу несет, да? Если он влюблен, он все равно, что принял двойную дозу наркотика. Вы ему говорите трезво, здраво, смотри, на кому, кто к тебе пристал, на кого ты вообще рассчитываешь. Ой, мама, ты не знаешь, что такое любовь, ты этого не пережила. И я думаю, вы понимаете, все, когда протрезвеют, кто от излишней эмоциональной влюбленности, да, кто от каких-то психов, через время, когда они уже, как говорится, устанут, до изнеможения дойдут, да, когда уже эмоции перегорят и появится рассудок, все они, как правило, начинают винить себя и говорить: какой же я дурак, какая же я дура, и зачем я столько наговорила, я там друзей потеряла, теперь эти, кто были мои друзья, теперь они враги, теперь я потеряю и то, и это, теперь кому я нужна, теперь молва пойдет обо мне, что я такая вот и рассякая, да? Вот начинается прозрение, когда, заметьте. Так вот, к чему я говорю. Эмоции. Эмоциональные люди, гордые, обидчивые, раздражительные, недовольные, любящие спорить, эгоисты, безумные храбрецы, там, подлецы, воры, бандиты, я не знаю, модницы даже в том числе, да, все они, когда они обуреваемы вот этими чувствами, они в этот момент находятся в состоянии неадекватности. Рассудок практически не функционирует, да? А если функционирует, то просто где-то что-то он там шепчет, и эти же эмоции ему, этому разуму говорят: цыц, молчать. Так вот, заметьте, выпивший человек, он теряет рассудок, И, повторяю текст, пьяный, но не от вина, от чего? От гордости. Гордость – это то же самое самомнение. Это то, что нравится нашему сердцу. Быть, как говорится, впереди всей планеты, да? Быть краше, быть умнее, быть сильнее. И, ну, и, естественно, хвастаться, соревноваться с кем-то, унижать кого-то, претендуя, ну, на самое, что ни на есть, как говорится, высшее место в обществе. Человек эмоциональный, он пьяный. Делаю сравнение. Человек, который выпил, можно ли его слушать? Обратите внимание, он плачет, пьяный, раскаивается. И умные жены говорят, это, говорит, не он плачет, типа раскаивается в грехах. Это, говорит, водка плачет. Протрезвел, уже не просит извинения, допустим, да? Во время, когда человек пьяный, что говорит женщина? Если это мужчина, да. О каких непристойностях может говорить, что руками может сделать, кого за что может ущипнуть. Ну, если и женщина такая, то, как говорится, любовь до утра обеспечена. Так вот, заметьте, пьяный болтает, что хочет, и верить ни одному слову пьяному, он потом не помнит, что он говорит, ни одному слову пьяного человека нельзя верить, потому что что пьяный наговорит, вы потом поймете, что он не помнит, не слышал, не знаю, он еще и скажет, ну, я, значит, был пьяный. Так ты же обещал, ну, ты же должна была знать, что я был пьяный, да? Поэтому, когда кто-то на пьяную голову что-то хочет говорить, типа мириться, там, обещать кому-то что-то, ну, якобы хорошего или примирения, да, говорят, протрезвеешь, потом будем разговаривать. Так вот, смотрите, человек эмоциональный, он тоже пьяный. Только пьяный не от вина и шатается не от секеры. У него рассудок, обратите внимание, затуманен эмоциями. В этот момент мозг не работает. Следовательно, эмоциональные люди – это вруны, ну, будем так говорить, по сути. А я вам говорю, что такое или кто такие эмоциональные люди. Вот в Библии написано, Галатам 5 глава, дела плоти, на языке Библии плоть, чувства, душа являются синонимами эмоций. Так вот, люди эмоциональные, они как бы пьяные, они тоже в этот момент лишены здравого рассудка. Эмоции задушили рассудок. И любое преступление, какой человек, любой преступник, неважно какой, включая даже просто любителя вкусно покушать, то есть обжора, это тоже эмоциональный человек. Он садится за стол, он даже ест своеобразно, он не ест. Он не кушает, он жрет. У него какая-то такая, знаете, животная дикая хватка. У него глаза горят. Знаете, вот как у наркомана, наверное, на дозу или у алкоголика на рюмку, чтобы похмелиться, да. У него взгляд. Он в этот рот пихает, он не контролирует себя. Он просто пихает, жрет. Мысль там иногда приходит, что уже пора кончать, потому что и так, как говорится, живот может треснуть, да. Не, еще вот это, и тут надо почистить, и тут надо подлезать что-то. Нажрался, а потом, извините, говорят, глаза на лоб выкатились. И начинает, ой, и зачем? Может быть, стоило вовремя остановиться, но это у него всегда такие молитвы после того, как он обожрется. Поэтому, смотрите, любой преступник, почему я вам говорил, что преступник будет всегда врать, а все преступления... Марка 7 главы написано, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, и дальше идет список. И в Галатам 5 главы написано, дела плоти, это дела сердечные, так будем говорить. Это все, что из наших эмоций вылазит, да. И опять список, большой список, не буду повторять, и там еще написано, и тому подобное. То есть любые преступления, неважно, большие, маленькие, средненькие, да. Любые преступления называются грехами, да, и человек не может быть правдивым, потому что это все равно, что себе выпустить пулю в лоб. сделать преступление, потом в нем признаться, тогда вопрос, зачем тогда ты его делаешь, это преступление, если ты хочешь признаваться, если ты уже действительно признался, так, совесть подействовала, ну так ты уже тогда делать этого не будешь. Поэтому человек, который живет вот этой жизнью, он делает грех, он не собирается каяться, он всегда оправдывает себя, видит себя хорошим, других людей видит плохими, да, и он никогда не признается. Но все преступления являются, источником всех преступлений является наше сердце, то есть, другими словами, наша похоть. Да? Наши страсти необузданы. Заметьте, ибо все, что в мире, похоть плоти, обратите внимание, похоть, это желание, похотение, желание. Похоть плоти, похоть очей, обратите внимание, ну, когда человек смотрит на женщину или женщина, на мужчину, похоть, там уже в глазах это видно, да, или обжора смотрит, как говорится, на пищу. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Теперь обратите внимание, это все эмоции. Хоть похоть плоти, хоть похоть очей, хоть гордость житейская. Это все эмоции. Это все безрассудство. Это все, повторяю, можно сказать, пьянство. Это пьяный, неразумный, нерассудительный, потерявший контроль над собой, глупый человек. И я теперь возвращаюсь. Язык, слушайте, огонь прекрасен неправды. Вы думаете, кто приукрашивает, кто добавляет, кто привирает внутри человека? Вы думаете, это разум? Но это только в том случае, если разум находится, как говорится, на службе у сердца и верой, и правдой ему служит. То есть сердце хочет пакости сделать, а разум, потерявший уже всякую ориентацию, всякие берега, начинает продумывать, как сделать так, чтобы угодить своему сердцу и кому-то сделать, ну, очень тонко, очень, как говорится, метко, да, выстрел, причинить какую-то боль. Так вот, заметьте, прекраса, вот если вы знаете, внутри человека всегда борются как бы два человека, человек один. Ну, как бы два, я говорю. Разум всегда говорит, не делай, он предостерегает, говорит, что будет то-то, то-то, что-то забытое нами напоминает нам. А эмоции, они хотят. И вот нет, вот они на своем настаивают и по-своему делают. То есть разум говорит, как бы, что не делай, а эмоции, как капризный ребенок. Истерика, капризы, да? Крик и насилие. Должно быть, по-моему, иначе я умираю. Вот так человек, который живет эмоциями, он называется греховный, он называется плотским, ну, культурно, по-мирски называется эмоциональный человек. Но это все одно и то же. Это глупый, пьяный и безрассудный человек. Кстати, хочу сказать, как не верите человеку, который пьяный, как не верите, или если не знали еще, ну, наверное, почти все это знают, так не верьте и человеку эмоциональному. Он тоже пьяный, он тоже безголовый в этот момент. А эмоциональность – это очень просто проверить. Угостите чем-то вкусным и смотрите, как жрет. Подчеркиваю, как жрет. Если ест обдуманно, не пихает, как говорится, в это жерло вулкана, что попало, не теряет контроль над собой, и руки чистые, и салфеточка, и на губах не висит макарона какая-нибудь, да? Вы увидите, эмоциональный человек. Далее. Лень – это тоже эмоциональность. Хотите узнать, человек эмоциональный или нет? А если эмоциональный, то пьяный, а если пьяный, то врет. Предложите, как одна бабушка написала в интернете, ищу крепкого мужичка, целеустремленного, настроенного на победу для совместной посадки и выращивания картофеля. Предложите этому человеку там что-то сделать, посмотрите, как он делает. Ни шатка, ни валка. Ой, ты знаешь, что жарко, то холодно. ой, то лопата не такая, то черенок не такой, то надо заострить лопату. Пока черенок там шлифовал, пока лопату точил, и день прошел. Это чтобы вы знали, кого вы берете, за кого замуж выходите. То есть, что-то спросите и посмотрите, как человек скажет про кого-то. Неважно, президент, премьер, там про какую-то партию, про какого-то кандидата. Или он говорит здраво, трезво, спокойно, аргументируя какими-то фактами. Или начинается захлеб, как говорят, брызгая слюной говорить. Вот. Или верующий, который приходит, и вот это вот, о, Господь, там, знаете, Господь в сердце живет, Он во мне, я уже на небе. Ну, знаете, иногда таких людей называют попрыгунчиками. Знаете, это тоже выпивший человек. Он уверовал. Про мозги ему что-то не напомнили, но он уверовал глубоко, искренне, высоко скачет, громко кричит. Или как, знаете, идет по деревне, и кого не увидит, аллилуйя, аллилуйя. И по деревне потом идет, как говорится, слух. А кто это, говорит? А это у нас, говорит, халилуйщик пошел. Это я вам для чего говорю, чтобы вы просто поняли. Эмоциональные люди – это нездравые люди. Чтобы вы знали, все проблемы исходят из нашей эмоциональности. Эмоции – это вино, эмоции – это водка, эмоции – это безрассудство. И когда эмоции без тормозов, без рассудка что-то выражают, вот это называется прикраса неправды. Там может не то, что прикраса, там может вообще ахинея какая-нибудь быть, да? Но если где-то что-то было, то там такая будет, такое будет приукрашивание. А вы просто имейте в виду, я вам говорил, если кто-то кого-то не любит, то он не может правдиво сказать, почему. Он безголовый, он пьяный, он ненавидит. А когда он ненавидит, он не может в принципе правду сказать. Имейте это в виду. Так вот, вы слышали такое выражение библейское. Люди с необрезанными сердцами, это в Ветхом Завете, с необрезанными ушами. Я, ну помните, да, там есть еще такие выражения, это уже в Новом Завете. Если правая рука тебя соблазняет, то отсеки ее, заметьте, это получается, надо руку отсечь, да. Если глаз соблазняет, то вырви, помните, да? Вот это обряд обрезания, что он сам по себе обозначал. Да, он совершался на плоти, детали рассказывать не буду, да, но он был напоминанием евреям, вернее, должен был быть напоминанием. Про напоминание, видимо, ни начальники синагог, ни священники сами не вспомнили, да. Вот надо обрезываться, и все. Так вот, обрезание обозначало все, что негативное, все, что доставляет боль тебе, потерю мира, любви, радости, спокойствия. Все, что причиняет боль ближнему твоему, любая твоя похоть, которая вредит там здоровью твоему, отношениям с людьми, все это надо будет обрезать. То есть, другими словами, ну, будем так говорить, по самому распространенному пороку этот обряд был, как говорится, нацелен, да, чтобы, как говорится, не сильно был возбужденным, сексуально озабоченным человеком, вот тебе такой-то обряд, чтобы ты, как говорится, ну, немножечко, как говорится, думал по-другому, да. Но это обозначало, что надо обрезать вообще, ну, не в буквальном смысле, там, руку, глаз, там, да, или язык, или уши, да, потому что, как говорится, уши можно обрезать, отверстия остаются. И все равно человек будет слушать то, что он хотел. То есть, другими словами, любая похоть, которая причиняет боль тебе или твоим ближним, тебе это и в отношениях с людьми, тебе это и в плане здоровья, да, как пьянка, там наркомания или там обжорство, да, все это нужно обрезать. Обрезание – это тот же самый, как говорится, символ в Ветхом Завете был, что в Новом называется это несение креста. И так умертвите плотские члены ваши. Дальше идет список. В Ветхом Завете и так обрежьте свои плотские члены, и дальше по списку. Надеюсь, вы меня поняли, да? Так вот, Вот это выражение, что люди с необрезанными сердцами, ушами, языками, глазами, руками, ногами и так далее и тому подобное. Это к чему написано? Напоминаю, от избытка сердца говорят уста, слушают. Заметьте, сердце, да, люди должны обрезать крайнюю плоть сердца своего, да. Теперь из-за вот этого сердца не только язык говорит, уста говорят, да, но и слушают уши сплетни и передают уста сплетни. Это все от избытка сердца. Дальше. Язык, ну, я уже так говорю, рука поднимается на человека. Почему? А потому что сердце ненавидит, ну а как причинить боль? Можно плюнуть, можно рожицу скорчить кому-то, да, можно рукой ударить, можно кукиш кому-то рукой показать, да, можно камень бросить, можно ногой ударить человека. То есть обратите внимание, это все исходит из сердца. Потому и написано, если наклонишь сердце к размышлению. Помните, что свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, сердце должно быть воспитано. Почему? Сердечный человек, я не физически имею в виду, душевно, да, то есть грешный, эмоциональный, он же пьяный, он же врун. Но наш язык – это наш предатель. Это первый тест, который человек сдает на профнепригодность как человек. Язык выбалтывает абсолютно все человеческие пороки. Поэтому еще раз говорю, язык – это наш предатель. Если мы болтаем без удержу, да, то это наш предатель. Мы как будто нас на УЗИ, как говорится, проверили или МРТ сделали. Все, что на языке, это все то, что есть в нашем сердце. А болтаем мы, потому что мозгов нет. Вернее, мозги есть, серая масса есть, а ума нет. И еще скажу, наш язык – это золотой ключик к пониманию людей. Конечно, самому надо научиться с этим делом, как говорится, порядок навести, да? Но чтобы понять других людей, просто слушайте, что они говорят. Я, кстати, напомню, когда меня спрашивают, откуда ты вот это все знаешь, почему у тебя Библия так вот как-то с жизнью, с примерами переплетается. Я вам скажу, что я ее читал, я молился, но никак я не мог понять, ну вот что написано, ну что-то там, где прямо написано, понятно было, да. Но знаете, там же очень много иносказаний, очень много об одном и том же разных выражений. Они у меня как-то не увязывались, да. Вы знаете, я не понимал, я просто молился, говорю, Господи, ну как мне это понять? Вы знаете, текст, который сначала, как говорится, я его тоже буду упоминать сегодня, да, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. Я начал вникать в себя, я вдруг стал понимать, как, что имел в виду. Заметьте, вникая в себя, я начинал открывать для себя какую-то такую, будем говорить, внутреннюю азбуку. Я начинал понимать, что где-то голос один, где-то другой. Потом есть борьба. Потом я обратил внимание, что я могу делать выбор между одним и другим голосом. Потом я через время стал понимать, что один из голосов – это есть голос Бога, голос Святого Духа. А другой голос – это голос сатаны. Потом я понял, что если я не делаю выбор в добром направлении, то зло меня побеждает. И потом я стал понимать, что это надо умерщвлять, это надо распинать, это надо вырывать, это надо обрезать и так далее и тому подобное. Когда я стал себя понимать, я стал смотреть на людей. И все, что между людьми происходило, я вдруг стал понимать, так вот о чем написано. Вот она похоть. Вот оно, как говорится, вот она гордыня, допустим, да, вот сказано, вот сделано, вот последствия, вот горькие слезы раскаяния. Вот была мысль у меня, я почему-то согласился другую позицию занять, да. Когда уже сделал, когда уже вляпался, приходит мысль, помните, да, хорошие мысли приходят опосля. И я тоже вдруг начинаю понимать, что да, мысль была, но почему я ее не послушал? А не послушал, потому что она не нравилась моему сердцу, а я был сердечник. И вот когда я это стал видеть, я стал понимать Библию. Эта книга не просто жизни, это книга о жизни, о проблемах, о вопросах, об ответах, о нашей с вами конкретной практической жизни. Там написано, может быть, не совсем такими терминами и словами, которыми мы сегодня привыкли, но там написано, и что внутри происходит, и какой выбор надо делать, и кто за кем стоит, и что надо делать, и как надо делать. Я именно этим путем идя, я понял такую простую вещь. Бодрствуйте и трезвитесь. Что такое бодрствовать? Вот спросите любого верующего. Бодрствовать надо? Да, 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 да. Ты молишься о том, что бодрствовать? Да, 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 да. А что такое бодрствование? Ну, понимаешь, и дальше ничего. Вы поняли? Читаем и не понимаем, о чем речь идет. А ведь каждое слово, как написано, нет ни одного слова без значения. А у нас их тысячи слов без значения. Это просто какие-то фразы, как будто бы, или слова, как будто бы мы их понимаем. А мы их конкретно не понимаем. И вот когда я это стал видеть и понимать, там написано все просто. Если, ну так будем говорить, жизнь это реальная, так будем говорить, ну как какой-нибудь прибор, агрегат, там бытовая техника, которая поломана, поломалась, испортилась, не заводится, не включается, да? А Библия это инструкция. Читая тексты, мы не понимаем, как это в жизни. Вникая в жизнь и не понимая, не читая Библии, мы не понимаем, что же это за советы и какая польза от них. Вот если вместе и теория, и практика, и Библия, и жизнь, если мы вникаем в себя и в учение, и занимаемся им постоянно, вот он, золотой ключик к пониманию Библии. Там все написано людьми, прошедшими вот эту борьбу, испытавшими все вот эти внутренние и внешние, как говорится, ситуации. И потому они, да, 2000 лет тому назад, а что-то и 3,5 тысячи лет тому назад было написано, они это испытали, они это описали. И тот, кто сегодня вникает в себя, он поймет, что и почему там написано. Так вот, что я хочу сказать, смотрите, эмоциональный человек, он автоматически преступник, автоматически пьяница, автоматически лгун. И я вам хочу сказать, один грех в человеке не присутствует. Если человек не контролирует свой язык, это самое, как я уже сказал, самое неудержимое зло, да? Если он не контролирует свой язык, а мы читали, кто контролирует, тот может обуздать и все тело. Это человек совершенный. Так вот, кто не контролирует свой язык, да, значит, он избыточно эмоционален. И его разум не контролирует его естество вообще. И он автоматически падкий на любые эмоции. Он обязательно врет. Это самый такой распространенный эмоциональный аспект его естества. Обязательно страстный, обязательно похотливый. И его можно вот этим купить за похоти, к которым он привязан, да, и за это продать. Человек, который эмоциональный, и уста его в первую очередь выдают, что он безголовый человек, такой человек страстный, он не может быть. Вот я так буду говорить, вот человек, который сидит за столом и жрет, а не кушает, да? Который не может себя остановить. Извините, если это мужчина увидит женщину, и она ему моргнет левым глазом, он не моргнет, не успеет моргнуть ни левым, ни правым ей в ответ. Они будут в постели. Он обязательно будет, заметьте, он эмоциональный, он животный. Пожрать, как говорится, пару найти себе для сексуальных утех, да? Это всегда пожалуйста. Он и обматерит, он и ударит, он и предаст, он и продаст. Его и купишь, его и продашь. И пойдет на любое преступление. Напомню вам, почему людей, которых берут в разведку, Это люди должны быть абсолютно владеющие своим эмоциональным состоянием. Это каждое слово, каждое движение должно быть абсолютно контролируемым, чтобы он нигде не проболтался. И вы знаете, да, ну, конечно, там подыскивают, тестируют этих людей, да, но вы знаете, когда кого-то хотят завербовать, я имею в виду, из других разведок, да, узнали, что это разведчик, там, под прикрытием или без прикрытия, но тем не менее, первое, начинается изучение его нрава и поиск слабых мест. Любит рестораны, любит шикарно одеться, любит денежки иметь, любит женщин, или если это она, любит мужчина, падкая ли на похвалу, там, на комплименты, гордый, не гордый, скромный, не скромный. Ну, вы поняли, да. И этого человека, как говорится, на эмоциях, как говорится, как корову на лед выводят, он там либо загулял, либо напился, либо наболтал. В этот момент его снимают на видео, на аудио. Ну, а потом говорят, ну, вот смотри, мы сбросим эту информацию. Раньше так не говорили, сегодня можно сказать, хакеры сбросили, да? Сбросим информацию, ну, и ты понимаешь, что тебе грозит за это дело. Или выход, мы тебе хорошо платим, мы тебе даем какие-то там гарантии, ты будешь работать там, ну, типа, на нас, да? Туда будешь отправлять, что мы скажем, оттуда, что нам надо знать, да? Это я вам к чему говорю, заметьте. Вот даже разведчика, узнав его слабость, можно отключить его мозги, можно, как говорится, погнать его в капкан, а дальше можно как собаку водить на поводке. Поэтому еще раз и еще раз говорю. Язык человека – это лучший показатель внутреннего состояния человека. Эмоциональный человек – это преступник, это пьяный, это безголовый и это врун. Продолжаем эту, значит, из Иакова 3 главы. Сейчас, минуточку. 7-8 текст. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, и морских животных, укрощается, и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Ну, некоторые читают этот текст, вот особенно 8, да? И говорят, видите, это неудержимое зло. То есть, другими словами говоря, это вранье, которое не подлежит никакому ограничению и контролю. Ну, я вам прочитаю. Ну, выше мы, кстати, читали, да? Кто может обуздать уста, тот человек совершенный. А обуздать, согласно Библии, это не проблема, было бы желание. Что делать для этого? Как это внутри происходит? Где нам надо вклиниться в этот процесс? В Библии все отлично написано. Достаточно просто. Единственное, чего не хватает человеку, это опыта, чтобы он занялся этим вопросом. Начнет заниматься что-то, начнет понимать, что-то будет делать, хоть какие-то результаты уже будут появляться. Это будет вдохновлять человека, и в конечном итоге он обуздает этот язык. Рожденный свыше грешить не может. Хотя бы этот текст, это о чем говорит, грешить не может. Значит, и уста у него будут уже обузданы, да? Ну, теперь я прочитаю вам такое местописание. Притчи, 10 глава, 19-20 тексты. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Смотрите, что значит при многословии? Вы знаете эмоционального, как человека можно узнать? А он как анкопулеметчица. Он тараторит, говорит, обратите внимание, мудрый человек, который мудрый, да, и он что-то кому-то рассказывает, у него между словами речь такая не быстрая, такая спокойная, взвешенная, то есть я хочу сказать, между каждым словом у него вставочка ума. Он контролирует речь. Он думает, что он говорит. Далее он думает, что как, какое слово или выражение может повлиять на того, о ком он, кому он говорит, или о том, о ком он говорит. Вдруг этот человек передаст кому-то что-то, и хотя мудрый человек, он там не грешит, но сами понимаете, что иногда ты, не греша, кому-то скажешь какую-то правду, а кто-то тоже, может быть, специально не греша, передаст другому, и получится, сами понимаете, какая неприятная история. Заметьте, чем больше человек говорит, тем меньше он думает. Это такая, такое, можно сказать, правило, такой показатель, лакмусовая бумажка, которая нас проверяет на вшивость. Чем больше, чем скорость больше, да, чем больше слов, вы поняли, значит, тем меньше контроля над словами. Значит, человек многословен, и написано, не миновать греха. Где-то проболтается, что-то скажет, будет что-то необдуманное, обернется против него и против кого-то. А теперь слушайте. А сдерживающий уста свои разумен. Тут тоже, смотрите, текст построен, как бы так будем говорить, на противоположностях. Сдерживающий уста свои разумен. А при многословии получается как бы неразумен, да? То есть, другими словами, многословие – это признак чего? Эмоционального состояния, возбужденного, да? Отсутствие ума, потому он неразумен. Заметьте, болтливый, говорящий скороговоркой, стреляющий как с пулемета или с автомата, да? Эти люди, как правило, неразумные, эмоциональные, наговорят там и приврут, и добавят, и убавят, и красок в зависимости от того отношения к тому человеку, и добавят, и убавят. А теперь смотрите, а сдерживающий уста, я вам говорил, от избытка сердца говорят уста, так сдерживать что надо, уста или источник наших слов? Сдерживающий уста – это человек, сдерживающий свое сердце. Он разумный, заметьте, то, о чем я вам говорил. Человек, одержимый эмоциями, страстями, похотями, он неразумен, он пьяный. Теперь задаю вопрос, и много ли он говорит правдивого, и можно ли слушать все слова и воспринимать за чистую монету у такого человека? Я говорю, нет. Я вам говорю не просто, знаете, вот я так прочитал или где-то у кого-то научился. Это мой жизненный опыт, подтверждающий эти слова. Так написано, я наблюдал сначала за собой, потом за людьми. И, кстати, хочу сказать, что... И потом я это понял. Кстати, хочу сказать, что в самом начале, как я уверовал, мне очень понравился текст вот этот «При многословии не миновать греха». Я лет 10 был таким болтуном, и лет через 10 до меня дошло, так я ж болтаю без конца и без края. И я страдаю от этой своей болтовни. В попад, не в попад. Я продолжаю это делать. Продолжал. Лет через 10 только до меня дошло. А стих был любимый. Теперь слушайте, 20 текст. Отборное серебро язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. Тоже, заметьте, как бы на противоположности текст построен. Праведный – это разумный, это мудрый. Он сдерживает слова, он немногословен, он понимает цену словам. То есть, заметьте, сдерживающий уста – это тот, который серебро, как говорится, перебирает. Или вот, знаете, там... Кто-то ягоды перебирает, что было по первому сорту, по высшему, по второму и по третьему. Ну и цена соответствующая. Значит, заметьте, у праведного это у умного, это значит не у пьяного, не больного на голову, да. Слова это, каждое слово это отборное серебро. Поэтому, заметьте, спокойствие, рассудительность, немногословие, полнейший контроль ситуации. Теперь смотрите, сердце же нечестивых, то есть праведный и нечестивый, это как бы противоположности, да? Нечестивый, и заметьте, про сердце сказано, он же эмоциональный, он же преступник, он же врун, да? Теперь смотрите, сердце же нечестивых – ничтожество. Почему? А потому что человек, который эмоционален, он такого натворит, что ему это слово и скажут. Ну ты вообще ничтожество, ты вообще гадость, ты мразь какая-то. Дальше. Текст, который я вам говорил, что напомню. 1 Тимофея, 4 глава, 16 текст. «Вникай в себя». Кстати, обратите, написано «вникай». Это тут речь идет эмоциями в себя вникай. Пьяный в пьяного вникай. Или про разум идет. «Вникай в себя и в учение». Вот обратите внимание. В учении написано, что и как надо понимать, да, какие-то рецепты есть. А в себя ты будешь видеть поломки, будешь видеть промахи свои. У тебя проблемы, а там ответы, как их решить. «Вникай в себя и учение», обратите внимание. Я бы даже еще так сказал. Хотите узнать, кто вообще спасется? «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». То есть, другими словами, всю жизнь. Вот если ты стал верующим, если ты принял Христа, то не прими его формально, типа хожу в собрание, молюсь, читаю, пою в хоре. Вникай, ты будешь вникать, у тебя будут возникать вопросы, ты мне, как бы Христос говорит, будешь задавать свои вопросы, у тебя будет искреннее желание получить ответы на свои вопросы, а я тебе буду все время давать подсказки, где написано, или через разум в какой-то ситуации буду показывать причину возникшей у тебя проблемы. Значит, вникай в себя и в учение, сделай это нормой своей жизни и на протяжении всей своей жизни занимайся сим постоянно. Теперь смотрите, ибо, я вставляю одно слово, только так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Вы слышите, да? Чем надо заниматься, чтобы спастись? Господи, что нам сделать, чтобы спастись? Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Так и мудрости приобретешь. Так себя поймешь. Поймешь, что в тебе происходит, почему происходит. Читая Писание, поймешь, какие рецепты Бог дает, чтобы от чего-то негативного избавиться в себе. Далее ты после себя поймешь, что в других людях происходит. И ты поймешь, что полная идентичность происходящего. Как внутри тебя происходит, вот эта похоть доминирует над разумом. Потому ты поймешь, что чувство или похоть надо приучить к развлечению добра и зла. Или как Соломон говорит, если наклонишь сердце к размышлению. Слово «бодрствовать» – это контролировать, не торопиться что-либо сказать, что-либо сделать. Мирская поговорка говорит, мудрая. 7 раз, помните, да, отмерь, 1 раз отрежь. Мирская, как говорится, поговорка как бы в ответ, да, пока, говорит, 7 раз отмеришь, другую 7 раз отрежешь, поэтому давай режь. Не жди, проморгаешь. Значит, вы поняли, да? Себя спасешь, если будешь вникать в себя. Кстати, в этот, вот вникая в себя и в учение, ты и слушая от Бога подсказки, ты Бога будешь познавать таким, каким ты его никогда другим каким-то способом не можешь вообще познать. Ты будешь видеть пороки. Ты будешь понимать, что они причиняют тебе вред. У тебя это достанет тебя, и ты возненавидишь свой грех. У тебя появится искреннее желание получить ответ и избавиться от этого своего проклятия родового или какого хотите другого, да? читая, ты начнешь Писание понимать, начнешь себя понимать, начнешь в людях разбираться. Вот написано, не знаете, какого вы духа. А как же ты поймешь, какого духа другие люди? Что внутри другого человека происходит, если я не знаю самого себя? Если я раньше не знал самого себя, и что бы плохое ни происходило со мной, я всегда винил кого угодно, только не себя. Поэтому я был обречен оставаться таким проклятым на всю жизнь. И только поняв вот это, только разобравшись в самом себе и назвав грех, который во мне грехом своим именем я назвал, я начинал понимать, что проблема всех моих проблем, главная проблема всех моих проблем – это мой внутренний мир. Только вникая в себя, ты увидишь свои грехи. Только вникая в себя, ты поймешь, как их много, и ты только после этого поймешь, какой ты все-таки проклятый по жизни. И только после этого захочется от этого избавиться. Когда люди говорят, вот надо с гордостью бороться, это грех, это там чуть ли не смертный грех. Я говорю, ну расскажи кто-нибудь, как вы с гордостью боретесь. Ну мы молимся, я говорю, как вы боретесь, как вы молитесь, мне это не интересно. Как вы боретесь, вы сами сказали, что надо бороться. Ну понимаешь, я говорю, без ну и без понимаешь, конкретно говори. А я вот не знаю. Вникая в себя, вы заметите такую деталь интересную. Вот вы говорите кому-то о себе, на что-то претендуете, чем-то бахвалитесь, а вникая в себя, вы увидите, что говорили вы про себя одно, а в жизни получилось другое. Вы говорили, что разбираетесь в людях, а пролетели, как говорится, как лист фанеры над Парижем, да? Вы говорили о том, что вы там специалист в такой-то области и знаете, как что-то выращивать, а у вас ничего не выросло. Вы поймете, что то, чего вы себе приписывали, вникая в себя, вы увидите, у вас этого близко нет. И вы просто поймете, какой позор, как я себя глупо выставлял, ну какой же я безмозглый, какой же я дурак. Вот вы тогда поймете в горе венку гордости пьяных ехремлян. Вы поймете, чтобы вы знали, вообще шизофрения, это уже когда заскок и на постоянной основе. Каждый раз, когда мы поступаем в эмоциональном состоянии, что-то говорим или что-то делаем, мы проявляем свою неадекватность. Когда психуем, когда злимся, когда ненавидим кого-то, когда влюблены, мы больны на голову. Это называется приступ, временный приступ. Еще мозги не совсем потеряны. Временный приступ шизофрении. Чем больше пожинаем, как говорится, то, что сеяли, чем больше поступаем по эмоциям, а не по разуму, тем эмоции вырастают все больше и больше. Мы пьянеем все сильнее и сильнее. Рассудка все меньше и меньше. Потом наступает момент такой, когда нас клинит, и нам уже выдают справку. Мы уже бегаем с топором за кем-то. Мы иногда огородим такое, что, как говорят, и на голову нечего положить, да. Мы уже в полном неадеквате. Все это видят, все понимают, уже верить нельзя. Но я говорю, этот процесс мы не делаем, чтобы мы на старости, ну, кто деменцией, кто шизофренией, кто-то еще чем-то, в любом случае какая-то мания. Кстати, запомните, мания страха. Это эмоциями жили, 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 как говорится, дожили. Мания страха, с ума сошли. Мания величия тоже. Гордились, 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 попали в больницу, и там целый сон вот этих вот преподобных, Наполеонов, Брежневых, Суворовых, там Чайканши, Гитлеров, кого хочешь, там вообще одни таланты. Полководцы, императоры, фараоны, жрецы. Так что вот чем жили, как говорится, на старости, тем, как говорится, и будем питаться. Ну, точнее говоря, шизофренией собственной. Значит, вы поняли, да? Кстати, вникая в себя и в учение, ну, я даже так сказал, вникай в себя и в учение, и ты поймешь, кто самое большое брехло в мире. В себя вникая, ты поймешь. Я вам хочу задать такой вопрос. Ну и да, как домашнее задание. Вот попробуйте, проанализируйте, правду я говорю или нет. Просто мы, когда в эмоциях говорим, мы же вообще не контролируем. Далее, мы в себя не вникаем, мы же никаких выводов не делаем. Мы не видим. И когда нам говорят, кто-то говорит, что ты, глянь, что ты городишь, я такого не говорил, я такого не делал, меня там не было. Я стоял на остановке, ждал трамвая. Вот так, знаете, вот под дурочку, как говорят, косим, да? Если вы просто возьмете себе в привычку, ну, я бы для начала посоветовал вообще перед тем, как что-то говорить или делать, ну, 10 раз подумать, успокоиться, если эмоции, ничего не говорить, потому что наговорите на свою голову, потом придется за все, как говорится, платить, причем по большим счетам. Вы просто поставьте себе в привычку, вот когда вы кому-то что-то говорите, проанализируйте, вот что вы говорили. Вот приходит человек и говорит, слушай, ты вот не мог бы мне вот это вот дать? У вас есть, вы можете дать. Ты знаешь, я вот тому соседу дал, а тот сосед где-то задел, в общем, не знаю. Это я для чего говорю? Вникайте в себя, да? Вот, смотрите, соврали. Вот пошли вы в лес за черникой. Такие жизненные примеры привожу. Чернику собирать, когда назреет, это как правило. Комаров полно, там лес, тень, тебя едят, ну ты не хочешь собирать, приходишь с леса, там, как говорится, стакан, как кот наплакал, стакан черники, да, или там брусники, или что-то другого, да, что такое? Да ты знаешь, да там, значит, это, комары, такое комарье, далее, нет, наверное, был мороз, это я для чего говорю? Вы просто, ну, надо было бы сказать, ты знаешь, комары кусали, меня задолбали, я не хотел собирать, вот тебе стакан поешь, как говорится, и все. Он рассказывает, комары такие, ну, другого комары едят, но тот хочет нас собирать. Он приходит с ведром, ты приходишь с стаканом. Ну, ладно, комары, ну, не комары. Вот я пошел, ну, ягодка две, ну, ходишь, нет. Кто тебя спрашивает, говорит, ну, а сосед пришел с двумя ведрами черники. Ну, так, наверное, вот он где-то был, такое место, вот, знаешь, вот, ну, бывает вот такое место, что где-то или больше влаги, или тот. Но ты же пришел в лес, там, где было много. И ты вот, как говорится, великое брехло, брешешь, ну, по-украински брешешь, да, врешь. Вот вы кому-то что-то рассказываете, кому-то пообещали дать, забыли дать. Вам звонит, слушай, Саша, ты там обещал же что-то, да? Ну, ты знаешь, у меня машина поломалась, у меня там то-то, или, ну, вы поняли, да, у кого что? Ты знаешь, у меня там заболел, ребенок заболел, там жена позвонила, никто не звонил, ребенок не заболел, благо, что далеко живем. Проверить нельзя, мы начинаем, ну скажи, что забыл, извини. Это я вам просто для чего говорю, когда ты про кого-то рассказываешь. Особенно, когда кто-то тебе чем-то не, или обидел, или чем-то не понравился. Вот ты кому-то рассказываешь, да, вот обрати внимание. Он как ударил меня там это, ну как ударил? Ой, у меня чуть голова не отлетела, ну как ударил? Ну по уху ударил. А голова как-то, вы поймите, вот это вот начинается, язык прекрасно неправды. Ну вот, говорим про какого-то, ну, допустим, женщина, про другую женщину, свою конкурентку. Ой, как обезьяна нарядилась, ой, как цыганка, и то не к лицу, и это не к лицу. Не, ну так глянь, другой человек говорит, не, ну нормально. Ну ладно, может чуть-чуть, ну так все такие, чуть-чуть. Но когда я рассказываю про кого-то, кто мне не нравится, в ком я вижу соперницу, или там две подружки, одна любит одного парня, и другая этого же парня любит. Встретились, как ты думаешь? И одна другая говорит, а ты знаешь, да он такой рассякой, там всякие слова, да он бабник, да он это, да плюнь ты на него, заметьте, это чтобы выйти замуж самой. За вот этого доплюньте на него. Понаблюдайте, где приукрасили, что сделали. Вот что-то делаем. Кто-то говорит, сделай вот так, иначе или поломается, или испортишь инструмент, или там на гвоздь попадешь пилой, там или еще что-то. Я знаю. Ну, тот человек отошел, вы что-то делаете, вдруг такой раз, и, как говорится, то, о чем он говорил, случилось. Ну, тот подходит, ну, что? Накаркал. Это тоже вранье. Причем здесь накаркал? Причем здесь суеверие? Вот ты не знаешь, вот если бы ты знал, вот если бы вот это не сломалось, и начинается тысячи всяких объяснений. Или ты там говоришь, допустим, там, едь аккуратно, на дороге гололед. У меня уже опыт большой. Ну ладно, едешь, случилась авария, что было? Ну, гололед был, ну, занесло, в кювет, ну, хорошо, ну, не перевернулся, не помялся. Ну, трактор надо было вытаскивать. Начинает рассказывать, лось выбежал. И вы вот понаблюдаете. Когда мы про кого-то рассказываем, вот просто возьмите, вникните в себя на полном серьезе, даже не читая Библию, вникните. Просто честно, не перед кем-то, перед самим собой проанализируйте и скажите, вот вы здесь ничего не добавили в передаче информации, в оценке человека. Вам говорят, ну, слушай, там, ну, я себя буду приводить пример. Саша, надо сбегать в аптеку. А мне не хочется, на улице дождь. Ой, ты знаешь, у меня тут как-то сегодня как стрельнуло сзади. Да ты знаешь, вот сейчас вот думаю, как встать. И начинает целый день брехать. Как? Ой, ой, а у нее ничего не болит. Вот ленивый человек, он тебе вот такое наплетет. Если человек что-то не хочет делать, он опять такого наплетет. Если он видит, что у бабульки сынок бизнесмен, а я хочу к бизнесмену как-то притереться, да, войти в доверие. Так честно, бабуля, я хочу тебе помочь картошку покопать там или окучить, да. Ну а ты там слово замолви, так это хотя бы честно. Замолви своему сыночку, чтобы он мне как-то там пристроил где-то у себя. Нет, он идет, он говорит, бабуля, тебя люблю. Люблю, ночами не сплю, так люблю. Бабуля спрашивает, а чего ты так вот это вот? Да ты, вы знаете, это что-то Бог мне положил на сердце, да? А что ему Бог положил на сердце? Да и не Бог. А если Бог, так с маленькой буквы, Бог века сего. Заметьте, корыстный расчет. Добродетель по расчету, любовь по расчету, так будем говорить. А когда сынок приехал, так я прибежал, так я там носом огород пахал у бабули, чтобы этот сынок увидел, сказал, слушай, а где работаешь? Да нигде. Ну так давай ко мне, как говорится, тут мне надо, вот найдем тебе что-нибудь. Ты же моей мамуле помогаешь что-то. Я вам советую, вот просто понаблюдайте, сделайте для себя дневничок. Запишите, сколько раз, при какой информации, когда вы что-то кому-то говорили, сколько раз вы добавили, убавили, выкручивались, оправдывались, переводили стрелки, кто-то виноват, да? Вот проверьте, и вы поймете, когда, оказывается, я вам рассказываю собственного опыта, я тоже до поры до времени этого не видел, поэтому праведный был. Преправеднейший был человек. Не видел, слепой, глухой, немой. Не немой, болтливый. Но слепой и глухой в отношении самого себя. Никогда не признавал, потому что никогда не видел. Всегда был в эмоциях, поэтому голова не работала, ничего не помнил. И когда начал вникать в себя, я перестал удивляться. И я стал понимать, ну я вроде бы искренне верующий. И там добавил, и там убавил, и там наплел, там выкручивался, там оправдывался, там кого-то обвинил, там рассказал вообще, чего не было никогда. А потом, когда станете вечером на молитву и скажете, Господи, опять обдуманно, да? Попробуйте, скажите, Господи, прости меня, может быть, я в чем сегодня согрешил. И вы поймете, а вы не может быть и ни в чем-нибудь, а у вас целый день сплошную. Грех на грехе и грехом погонял. И когда вы поймете, что вы вроде бы не настолько глупы, вроде бы верующие и все время вранье, 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 вы сами себе задайте вопрос. Вот если бы люди знали меня таким, каким я есть, вот там добавил, там убавил, там приукрасил, там вообще нагородил такое. Если бы вы этот вопрос задали себе, вот если бы люди знали себя, они бы верили вашим словам? И вы скажете, нет. А теперь посмотрите на других людей, а вы всем верите. Вы участники информационной войны. Но если вот вы врете, вы участник этой войны, вы врете. Каждый вранье, каждый приписанный, каждый приукрашенный чей-то порог, это вы человека возжигаете ненависть к этому человеку. Вы будете за него отвечать, за себя и за того парня, и за кто кому еще передал твое. Вот это эмоциональное зло, да. И все, кто заразились им, ты будешь за все это отвечать перед Богом на суде. Задумайтесь над этим. Мы должны контролировать себя. Мы должны понимать, кругом эмоциональные люди, такие, как и мы. И вникая в себя, вы поймете, что верить вообще никому не надо. Если вы говорите кому-то что-то, приукрашивая, вы кого-то против кого-то настраиваете, вы участник войны. Вы несете зло, вот этот огонь, который испепеляет души человеческие. Если вы слушаете эту лапшу, вы жертва войны. И все мы вольно-невольно участники и жертвы информационной войны. Бойцы и жертвы. Или тут же и бойцы, тут же и жертвы. Жертвы и тут же и бойцы. Кто не думает, что говорит, он не думает и когда что-то слушает. Поэтому давайте, как говорится, остановимся на путях наших и задумаемся. Когда мы поймем, какие мы с вами брехуны в жизни, да, вруны, вы потом посмотрите на этих же эмоциональных людей, еще, может быть, более эмоциональных, вы поймете, кому я верил. Почему у меня такие большие уши, я развешивал свои уши, воспринимал все за чистую монету. Вот так нас на войну подбивает, вот так нас, как говорится, на дележки, на споры, на разногласия, на разводы. На ненависть, неприязнь, вражду. Вот так нас разводят из-за того, что мы эмоциональные пьяные люди. И нет ума разобраться, кто нам врет. И нет ума и желания разбираться в себе, когда мы кому-то врем. Но мы живем в мире сплошной информационной войны. Больших масштабов, маленьких. Вплоть до того, что мы врем сами себе. Помните? Не обманывайтесь. Что значит врем себе? Сделали пакость, знаем, что сделали и почему сделали, оправдываем. И себе говорим, сами себе говорим, если бы не он, если бы не она, если бы не они, вот если бы звезды вот так стояли, как должны были стоять, я бы не сделал. То есть выгородили. Далее, в Библии написано. Я не могу тут тысячи примеров приводить. Это надо всю жизнь вот так сидеть, просто вам по пунктам буквально, как говорится, анализировать, да? В Библии написано. Царство небесной силы берется. А нам кто-то сказал, что усилия не надо применять, да? И мы себе не говорим, что да, да, я вот слушал брата. В Библии написано одно, а брат городит другое от имени Господа, да? Вот брат мне вот сказал, да, я вот с ним согласен. Я часто таким людям задаю вопрос, скажите, так написано или так хочется? И вот именно когда такой вопрос задаю, очень часто в глазах видно какое-то прозрение. Написано, говорю, покажи где. Ну, понимаешь, говорю, без ну и без понимаешь, покажи где написано. Ты сказал, что так написано. Так что получается, мне так хочется, да. А хочется – это похоть. А хочется – это пьянство. А хочется – это безголовость, даже если ты 100 лет верующий. Я надеюсь, что это полезное вы для себя извлечете. Вникайте в себя, учение, занимайтесь им постоянно. Без этого никто из нас не спасется. Хотите помочь другому, чтобы Писание было живым и действенным, чтобы мы его понимали, учите других людей тоже вникать в себя и в учение и заниматься с ним постоянно. Только эти люди разберутся, только эти люди увидят, только эти люди освободятся от пороков, и только они будут спасены. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.